«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы выходим из Петербурга, как всегда. Виталий Дымарский и мой собеседник Максим Кузахметов, петербургский историк. Мы рассказываем о династии Романовых. Рассказываем давно. И вот мы дошли в нашем рассказе до Павла I. В прошлой программе мы говорили о том, как появился на свет этот мальчик, не сильно желанный, по-моему, своей мамой. Но, тем не менее, наследный принц, хотел сказать, да. Ну, в общем, человек, который ждал, да, престола. Говорили мы о его воспитании, о том, что он получил блистательное образование по тем временам. Блистательное не только по российским меркам, но и даже по европейским. Успели, по-моему, даже второй раз его женить. Первый раз неудачно, поскольку жена просто умерла при родах. И второй раз вполне удачно. Его женой стала герцогиня немецкая, став в православии Мария Федоровна. Ну что, мы продолжим тогда рассказ. Мы остановились, если я не ошибаюсь, на заграничном вояже Павла I. Это такой был впервые, опять же, да, среди Романовых, вот такой вояж будущего царя, будущего правителя по Европам.
Да, именно не просто путешествие, как у Петра I, там, самостоятельное, да еще и без жены, разумеется, а именно когда отправляются молодожены, это такое свадебное путешествие, они знакомятся там с царствующими династиями, они посещают там родственников, родственников у них там много, кстати, ну, обоих так получалось, потому что, да, напомним еще раз, что по отцу, и, а уж тем более по дедушке, Павел I, он же тоже немец, получается, у нас. Так вот, и вот они возвращаются, а ничего не происходит. А никакого приобщения к власти не получается. Более того, ну вот мы уже там упомянули, как это все в какой-то степени унизительно даже для Павла I происходит, потому что он уже совершеннолетний. Он уже по русским представлениям, раз он женат, так он уже сам за себя все должен решать. А ему матушка, даже толком не объясняя ничего, говорит: так, подпиши-ка отказ от всех своих прав на Шлезвиг-Гольштинское герцогство. Это Павел I воспринимает очень болезненно, потому что это не просто какое-то там еще одно, как это там, как в фильме, да, там Кемская волость, там не жалко. Это же наследие его отца, да еще и деда, а он отца практически не видел и не помнил, но в своем вот воображении он боготворил этого невинного, несчастного, убиенного Петра III. А Екатерина, матушка, ему говорит: не надо нам этого Шлезвиг-Гольштинского герцогства, нам вместо него дадут Ольденбург. Но Ольденбург ты сейчас пока будешь числиться, да, герцогом ольденбургским, но это тоже все нам ни к чему, мы там отдадим, поменяемся, там у нас свои всякие интересы, за это у нас там будет интерес в Швеции. Ну, в общем, не важно, давай подписывай. И Павел I все это подписывает. Явно ему все это не нравится, явно все это он болезненно воспринимает. А ведь тоже вот любопытно еще про династический, раз мы упомянули, да, что вот он там отказался от наследственных прав. А ведь в справочниках династических у нас династия Романовых чаще всего на Западе это пишется как Гатторпская династия. Гольштейн-Гатторпская Романовы. Где-то Романовы там в последнюю очередь. Почему? Потому что дальше, начиная с Павла, ну, получается, даже с Петра III, там все по прямой, по мужской линии с перерывом на Екатерину правили. Все стало вроде бы в порядке. Так как отец Петра III это Карл Гольштейн-Гатторпский герцог, ну вот это значит и династия Гатторпская на русском престоле, немецкая династия, все в порядке. А у них еще принцессы все, матери тоже из Германии. Ну как вот Россия наша, так вот идеологически, все в Германии могли смело говорить. Так вот, а матушка говорит: никакой ты больше теперь не герцог Гольштейнский, отказывайся. Хватит с тебя, что ты наследник престола здесь. Только в дела тоже ни в какие не лезь. И это все, конечно, ну, болезненно. У него же там реально уже начинаются ссоры с матерью, которая ему говорит: так, у тебя вот жена есть, дети есть, занимайся. У тебя что, вот жена рисует? Ну и ты рисуй. У тебя вот что, жена благотворительностью занимается? Ну и ты занимайся благотворительностью. Все, не лезь в мои дела. Потому что, как рассказывают очевидцы, там открытая ссора произошла в 1783 году. Павлу, кстати, 29 лет уже. Это уже вовсе не инфантильный юноша, уже взрослый мужчина, отец семейства уже. Ну, мы уже говорили, там у него каждый год рождается по ребенку, девочек там в итоге стало больше, чем 10 мальчиков.
Человек, 10 детей.
Да, у него там 4 сына и 5 дочерей. происходит фактически открытый разрыв уже между ними. И там Екатерина тоже своеобразно, как он подошла, чтобы он там не маячил перед глазами, не лез там со своими советами, с прожектами со своими. Там, видите ли, он удумал, как нам реорганизовать Россию, как нам облегчить положение крестьян. Поездил там по Европам и увидел, что, оказывается, крестьяне могут жить еще лучше, и от них может быть еще больше доход, если их так вот жестоко не притеснять. Но забегая вперед, скажем, что там недолго Павел I правил, но одним из первых решений, вот он там срок барщины, например, сократил, чего Екатерина, кстати, так и не сделала за 30 лет своего правления. Что придумала Екатерина? Вот тебе Гатчинский дворец, занимайся. Причем это сравнительно далеко от Петербурга, ну, по тогдашним меркам. Сейчас это там мы за час можем доехать, но это сравнительно удаленный дворец. Если они до Петергофа ехали 2 дня со всеми своими увеселениями, то тут дня 4 надо было с их там скоростями ездить. А Гатчинский дворец, ну, он-то у нас тоже ассоциируется все с Павлом I. Вообще он принадлежал Григорию Орлову. И когда тот умер, Екатерина...
После смерти его, да.
Да, выкупила, вот, занимайся. А в том числе почему? Не только потому, что удаленный, а это уникальный дворец, потому что он был построен в виде охотничьего замка. Ну, то есть с каким-то подобием. Башенки, замки. Так у нас все дворцы классические, дворец как дворец. Да, вот сразу видим, что дворец там с колоннами, барокко, может, там позже классицизм. А тут вот охотничий замок. Вот тебе нравится все милитаристское? Занимайся. Вообще, если, пользуясь случаем, там, вот, порекламирую Гатчину, это очень отличается от всех прочих, не только петербургских, дворцово-парковых ансамблей. Там парк прекрасный, там целый лабиринт прудов с многочисленными островами и мостиками, и он не такой, как это называется, регулярный, да, там, а именно вот немножко загадочный, что ли, мистический. Всем советую побывать и съездить. Дворец там, правда, внешне хорошо отреставрирован, а внутри там еще чинить тоже, наверное, не одно десятилетие. Понятно, что во время войны он был разрушен, причем тоже он был разрушен до такой степени, что его в 1960 году вообще исключили из культурного наследия. Ну, тогда там ГИОП занимался. Да что там, сидит какой-то институт, какой-то советский, хорошо не протекает, ну и слава богу. И только вот там, ну, счастье, что нашлись энтузиасты, которые еще в советское время убедили все-таки признать этот Гатчинский дворец с культурным наследием. Ну, там же еще что, это же Павел. Павел I непопулярный. Что нам будем? Вот Екатеринский дворец будем восстанавливать. Там Екатерина. А Павел, не, он же сумасброд. Мы же его не любим, поэтому что там память о нем восстанавливать. Ну, в общем, счастье, что дворец починенный. Там всем советую сесть. Там, кстати, памятник Павлу I, к счастью, стоит. Чудо. Есть там бронзовая статуя, которая, как рассказывают очевидцы, по ночам ходит там унылая, да. В дворцу ходит, там эхо слышно. Павел, Павел.
Я вот правильно понимаю, вот у меня всегда было такое ощущение, что это такая разновидность, если хотите, ссылки некой.
Ну, конечно, ссылка. Да? Это опала.
Но, фактически, правда, при этом там на полном обеспечении, много денег там выделено на содержание Павла.
Но денег ему не хватало катастрофически.
Ну, это другой вопрос. Но выделены вполне приличные суммы там,
ну,
на содержание двора.
Ну, все это унизительно было для наследника. Вот тебе бюджет, просто в дела не лезь. Вот чем там тебе нравится заниматься? Вот хочешь по-своему дворец перестроить? Занимайся. Правда, бюджет ограниченный. Не так, как вот я там обласканный, у меня там Потемкин или какие-то еще там у меня любовники, которые я по миллиону могу давать. А вот тебе 175 тысяч выделить, все, в рамках бюджета. Бюджетная дисциплина. И он, конечно, от этого всего серьезно страдал. Денег ему не хватало, в том числе и потому, что он же одновременно с этим, еще раньше озабоченный своим летним дворцом, Павловск. У него был дворец, причем поменьше там, дворец в Павловске. И он же разрывается между двумя резиденциями, потому что Павловск это более-менее классический, он ближе к Екатерининскому дворцу, к Царскому селу. Может быть, поэтому еще Екатерине не нравилось, что он тут все близко, на глаза попадается, советы какие-то нелепые дает. А Гатчина, она гораздо дальше. Там уже так туда-сюда не сходишь в течение дня. Вот пусть там и занимается. Но бюджет, тем не менее, не выделил ему лишний. И даже наоборот, посмеялась. Опять-таки, когда началась дискредитация? Именно в Гатчине Павел I стал обрастать своей вот этой потешной армией. А это же все только у Петра I, если армия потешная, то это что-то почетное. А если у Петра III потешная армия, то значит...
Это потешное.
Это какое-то несерьезное шутовство и позор. Ну и вот так же и Павла I стали мучить. Совершенно несправедливо. Потому что, вступимся тоже, да, там даже в учебники все это попало, что все это тупая муштра, вот боготворил он Фридриха Великого, а это что значит? А это все шагистика. А это значит все во фронт, а это значит 2 часа стоять не шелохнувшись, вот такая, мол, армия. Совершенно несправедливо. Оболганный Павел. Потому что сохранились даже документы. Как он там, да, армия была небольшая, там, ну, армия так называлась, там, до 2000 человек, там, доходила ее численность, но, тем не менее, он проводил там совершенно реальные учения. Грубо говоря, это была такая маленькая академия. сражения. Например, там форсировать водные преграды. Ведь кроме того, чтобы маршировать, нужно было еще много чего уметь. В том числе там залповый огонь, в том числе там штыковая атака. Поэтому вступимся за Павла I, он этим занимался. Может быть, в какой-то степени от отчаяния, потому что больше ничего не доверяли. Но это была не гвардия, которая...
Кстати, Петербург занимался.
Он хорошо занимался.
Очень хорошо.
И лично готовил. Вот впоследствии они...
Даже, что это одно из лучших подразделений российской армии, русской армии.
Вот многие мы потом, когда будем рассказывать про эпоху Александра I, многие вот оттуда начали свою военную карьеру, вот с этой вот презрительно называемой галштинской потешной армии.
И военная реформа оттуда же, Павловская.
Да, когда лично занимаешься, ходишь, маршируешь с солдатами, пытаешься форсировать водную преграду, тогда уже как-то начинаешь по-другому все это оценивать, а не только как с балкона, когда наблюдаешь за вот этой всей муштрой. Ну, конечно, там тоже в упрек ты ему сразу что поставили? Ведь Гатчинский дворец, перед ним, понятно, что были красивые газоны, вазоны, баскеты там, а он все это приказал выкорчевать и сделать там плац. Вот, мол, какой идиот. Ну, там плац, кстати, сохранился до сих пор, тоже, по-моему, единственный дворец, перед которым сразу плац. Но, тем не менее, еще раз повторимся, там проводились реальные учения, а не только вот какие-то почетные разводы караула, потому что он также проводил там в том числе артиллерийские учения, что было важно. Но еще раз вот я вот вступлюсь, все-таки, чтобы мы понимали, до той поры, пока не придумали пулеметы и колючую проволоку, участь большинства сражений решалась дисциплиной и решимостью солдат. Ну, то есть дисциплина всегда была важна, а там просто вот они идут линиями, да, навстречу друг другу, мы про это уже рассказывали, и проиграет тот, кто первый дрогнет, и у кого вот четче дисциплина, кто держит четче строй, кто безупречно выполняет команды офицеров, а офицеры же тоже впереди все, тот и победит. Поэтому это все было важно в ту эпоху, и как раз победы в Семилетней войне над армией Фридриха II знаменитой достигались именно путем дисциплины, которая начиналась в том числе, ну да, вот что ж поделать там с такой шагистики и муштры. Но опять-таки вернемся в ту эпоху. Тогда не было пулеметов колючей проволоки, и, конечно, никто не ходил в форме защитного цвета. Все появилось там позже, когда вообще там сама война изменилась. А так вот Петр I, сосланный в эту Гатчину, тоже посоветуем, если кто-то не был, обязательно съездить, потому что там экскурсоводы водят специальное такое полуподземелье, по которому если идешь и там спросишь, кто меньше всех правил, там будет эхо, Павел, Павел. Ну там как-то всякие есть рифмы, и вот несчастный Павел нам откликается.
Хотя он
оттуда
не меньше всех, да, хотя
он, нет, у него не самый, ну, да. Петр III, вот там полгода всего ничего прошло, или там Иоанн Антонович, который в младенчестве был лишен трона, а потом зарезан.
Ну, по сравнению с мамой, который сколько, 34 года была у власти, конечно, мало.
Ну, доберемся до правления, потому что пока что
правит
он до 40 лет, ну, не принц Чарльз, как мы уже упомянули, но которому при этом почти 70, а все еще принц, но тем не менее, ну, сколько он мог ждать, тем более вообще без надежды.
Действительно без надежды, потому что, как я понимаю, все ждали, что Екатерина тоже, Екатерина не даст ему зайти на престол. Все ожидали, что она что-нибудь придумает, и якобы, что даже она какое-то завещание написала, которое куда-то пропало.
Дело в том, что, да, подрастали уже сыновья Павла I, и уже,
да,
совершеннолетним,
внуки, да.
Да, был его старший сын Александр.
Александр.
И, конечно, там он сходил с ума. Мы рассказывали в передаче про смерть Екатерины II, что когда к нему приехали в итоге гонцы, что матушка там, не успели сказать, что матушка при смерти, а срочно в Петербург, он вздрогнул, это ж все. Там знающие люди рассказывали просто в подробностях, что сейчас его там, сейчас будет манифест, и даже знаем, в какую крепость его сошлют, в крепость Лоди, там, в Исландии. Там уже все для него готово специально. Ему там, ну, нормально, ему камера нормальная. Че он там, как Иван Антонович там посидит, и ничего страшного. А то он мало ли какой. А мы же знаем, как составляются доносы о замысле там мятежа. Все это в 20 веке уже расцвело, а тут все что угодно может быть, любое подметное письмо. Так вот, конечно, там Павел I, может, в какой-то степени, опять как злые языки и говорили, он же там Гатчину превратил уже в реальную крепость, что он там будет до последнего защищаться. Он не хочет повторять опыт своего папеньки, которого беспомощного зарезали в Ропшинском дворце. У него там свои надежные люди, и он просто так и не дастся.
Да, не будем забегать вперед, но повторил.
Но в итоге, да, не спасла его. Вот мы уже упоминали, что этот инженер, так называемый,
да,
Михайловский замок,
по одной из версий, как раз Безбородко вроде как бы что-то уничтожил, некое завещание.
Не доказано, да.
Не доказано, конечно.
Хочу подробнее.
И тем самым спас правление Павла.
В какой-то степени. Ну, мы не знаем, как там все обернулось бы. Все-таки там юношей был и Александр I. Ну, тоже забегая вперед, скажем, что немножко там тревожило. Может быть, Екатерина даже это как-то немножко предчувствовала. Они же даже успели женить Александра I. Но не успел при жизни Екатерины народиться наследник, то есть уже правнук у нее не успел, а это, соответственно, мало ли там что. А как мы знаем, предчувствия Екатерину не обманули, потому что у Александра I не только сына не родилось, у него и две дочери, сравнительно всего было две дочери, да еще не от него, и рано умерли. Поэтому сомнительно он оказался для продолжения рода царь на престоле. Так вот, ну это мы все очень вперед забежали. Вернемся к Павлу I все-таки, потому что Екатерина-то пока в расцвете сил еще, это мы так сильно вперед забежали, рассказывая про Безбородко, а пока что вот он гадчиной занимайся, благотворительностью хочешь, занимайся. Не хватает денег на армию, ничего, экономь, учись экономить. Кстати, ему там это потом пригодилось. Потому что, ну вот, выделяли же не только 175 тысяч ему персонально, а еще 75 тысяч рублей его жене на наряды. Вот бери у жены, она у тебя добродетельная, пусть с тобой там поделится. Там вот тоже, по-моему, она одна из первых, раз мы упомянули, про Марию Федоровну, кто реально занимался благотворительностью, не просто лицемерно, как там вот выделили один раз что-то там, а дальше там хоть трава не расти в этих воспитательных домах, а предметно, что должно быть содержание, должен быть бюджет вообще каждый год на сирот. Ну там, правда, своеобразно, она там очень переживала за дворян и ограничивала доступ недворянских детей в эти все богадельни, воспитательные дома, но тем не менее она там много сделала для сирот, поэтому вступимся за нее там тоже. И впоследствии она же пережила, Павла долго занималась, и при этом никогда в государстве дела, ну, не вмешивалась. Ну, вот так вот, да еще и с сумасбродством с каким-то. Так вот, нелюбимый сын, да, со своей мамой в каком-то своем там психологическом тупике от нелюбимого мужа. Там же что еще сопровождало и отравляло жизнь? Ну, по сути, их обоих. Потому что вот мы-то забежали вперед, что Екатерина при смерти, а пока Павел I, 30-летний вообще-то, уже отстранен от власти, там же происходят всякие яркие события. Например, Пугачевское восстание. Ну и Пугачев мало того, что называет себя Петром III, чудом спасшимся, так он говорит,
он
я же
за Павла.
Да, я же за сына своего переживаю, за Павла. Вот портрет его с собой ношу. Там якобы даже в его армии были галштинские знамена. Как все это Екатерину должно было раздражать, просто вот реально бесить. Что вот ведь прикрываются сыном моим.
И не только Пугачев, вообще вся оппозиция, если ее так можно назвать.
Ну там было много самозванцев.
Да, они все апеллировали в Павлу. Да,
да, мы рассказывали когда-то, это невероятная история про бунт Баневского, да, там сосланных на Камчатку. Так они же там целое письмо с Камчатки написали. Мы же не просто так, мы же за Павла I. Да, тут переживаем против этой фактически самозванной Екатерины, которая она кто? Она вообще на каком основании-то села на престол? У нее же вообще прав никаких. Таких нет. А Павел I, все, вот он там, он наследник престола, там все сходится. И когда из Камчатки такие письма приходят, как все это Екатерину должно было в какое-то там отчаяние приводить там и раздражать. Ну, конечно, все это ей не нравилось. И получалось, что да, парадоксальным образом, как Екатерина на это реагировала? Потворствовала слухом, да может он и незаконно рожденный там. Да вот что-то, все-таки может на Салтыкова чем-то похож, вот. Как-то вот что-то в нем есть такое.
Какая-то была версия, что подложили другого.
Да, 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 так же. Она не то чтобы распространял, она не опровергала, когда там где-то вот очередные там слухи, а вот говорят, что там просто подменили ребенка, там, ну мало ли что, тоже это классика, да, там литературы, подменили одного ребенка на другого ребенка, или было их двое, там, одного там где-то спрятали, или там ребеночек был больной, поменяли там на здоровье, или там, как это с этого же начинается, там, как царь Петр Ара поженил, родился черный ребенок, поменяем на белого, такая реальная была история в Швеции, например, а Екатерина не опровергает, а это все потом докладывают Павлу. Вообще он проявлял удивительное терпение, потому что, тоже вот вступимся, нет никаких данных о том, чтобы он не то что готовил, обсуждал даже какой-то заговор. Причем какой заговор? Как он может свергать свою мать, если он вообще законный наследник? Он просто должен взять власть в свои руки, как это сделал когда-то Петр I. Так, мать, маменька, теперь все, теперь я сам буду заниматься. А тем более у него там уже своя маленькая армия. Казалось бы, там. В принципе, он уже с совершеннолетия должен был приступить к власти. Опять-таки ему об этом говорили люди. Павел I, сколько там, сколько ты будешь терпеть? А он вот, буду терпеть.
Ну, нам еще осталось только потерпеть 5 минут выпуска новостей, после чего мы вернемся в программу «Все так плюс» и уже будем, наверное, рассказывать о том, как все-таки Павел I пришел к власти.
Все-таки, да.
«Все так плюс». «Все так плюс».
еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Она посвящена сегодня Павлу Первому. И вот буквально перед выпуском новостей мы остановились на том, что Павла долго не пускали к власти, отстраняли от власти, не давали решать никаких государственных дел. А тут вот, я бы сказал, даже немного неожиданно он все-таки к власти пришел. Потому что все ожидали, что Екатерина своего нелюбимого сына на престол не пустит.
Опять-таки мы уже забежали вперед до 42-летия практически Павла I. А я бы все-таки опять вернулся назад про разные драматические события, потому что, чтобы нас не упрекали, что вот Екатерина не такая уж была и злодейка, она же сделала попытку, однажды вдруг вот проснулась там совесть или там не стала искушать судьбу, приобщить Павла I, вдруг ни с того ни с сего, совершенно неожиданно, в 1783 году пригласила его пообсуждать государственные дела.
Внешнюю политику.
Да, причем тогда Польшу надо было делить многострадальным очередной раз, как нам там быть с Крымом. Вот давайте-ка послушаем, вот у нас же наследник целый есть, образованный человек, что он думает. Вообще тут, наверное, было какое-то коварство, потому что, мне кажется, неважно, что бы сказал Павел I, все равно Екатерина выставила бы его идиотом. А судя по всему, тут вот нет, опять-таки, однозначных свидетельств про их встречу, судя по всему, он был не согласен с решениями Екатерины. Ну, как рассказывают его защитники, он говорил: «Матушка, у нас тут народ голодает, когда мы займемся внутренними делами империи? Это все понятно, это все красиво, прирастили государство, Польшу присоединили. А когда народ перестанет голодать? Ну, конечно, кому это понравится, упреки такие?» Вот тут их открытый разрыв и произошел. Причем, опять-таки, Павел I, если на что и претендовал, ну, в каких-то мелочах, вот просто просил: «Можно я хотя бы сам буду назначать себе каких-то людей в ближайшее там окружение? Или можно я хотя бы награду кому-то там сам?» Нельзя. Нет, вот даже награждать никого не может. Даже вот подобрать себе какого-то управляющего не может. До такой степени Екатерина, ну, может, нервничая, как бы там не созрел какой-нибудь заговор, там созреет там какой-нибудь кружок единомышленников. Не допустим. И, конечно, все это сколько могло продолжаться. Вот. И тут Екатерина окончательно с ним вот разорвала все. Вижу, там непутевый у меня какой-то сын. Мы тут Крым хотим присоединить, а он про подданных вдруг вспомнил, про крестьян голодающих, которые в рабстве. Тоже мне пустяки какие. Помнить-то будут не это. В веках-то будут помнить, как мы Крым присоединили. И потом гордиться еще и памятники ставить. А Павлу Первому кто ж там теперь вспомнит, да памятник поставит. Тем более, что у нас же там вот опять-таки в этом, в 1783 году, когда они поссорились, уже 6 лет мальчику Саше Александру, который, конечно же, у нас будущий Александр Македонский, которого, конечно же, будем потом подробнее рассказывать, с детства готовят к правлению. Тут я, правда, вот мельком отступлю. Я очень вступлю за Екатерину, потому что она подобрала ему тоже прекрасных воспитателей, французов. Это в то время, там уже дальше начинается французская революция. Все вот до чего довели идеи Вольтера и Дидро, до чего. Королю голову отрубили все эти якобинцы проклятые. И Екатерина даже после этого не меняет там набор учителей. Но потом будем подробнее рассказывать. Ну, грешна только в том, что отстранила от воспитания сына Павла, но у него были там другие дети, мог там ими заниматься. Там прекрасные, кстати, картины пасторальные. Павел I семейство. Вообще идеальная картина. Муж, жена, и у них там 9 детей. Так вот, на глазах Екатерины, точнее еще, успевает Александр жениться. Тоже мы там сейчас не будем погружаться в подробности, какую мы подобрали принцессу и что из этого вышло, потому что ничего хорошего не получилось. Здесь что любопытно, что Павел I сначала проигнорировал совершеннолетие своего сына, ни с чем не поздравил, потому что его отлучили, и потом понятно, к чему все эти праздники про то, что, слава Богу, Александр 18 лет. Так он и свадьбу проигнорировал, потому что понятно все, для чего все это делается, поскорее его собственного сына женить, чтобы родился поскорее наследник, и тогда мы уж Павла точно задвинем нелюбимого и сошлем его в Исляндию. Пусть там вот сидит, не мешает нашим государственным делам. Видите ли, ему не нравится проект возрождения Византии. Поэтому, ну, грустная история. И постепенно подбираемся, все-таки там сменяемость власти, это же важно. Она всегда происходит, только когда-то регулярно, через 4 года, а когда-то почему-то не происходит. Раз мы заговорили про Безбородко, я сейчас подробнее бы остановился, потому что вот пришел, если это правда, что именно он сыграл ключевую роль, когда Екатерина уже состарилась, когда якобы подготовила манифест то о том, чтобы...
Поэтому получил потом назначение при Павле.
Да, но это был не просто все-таки какой-то ушлый и проницательный царедворец, а это был выдающийся человек. Потому что на памятнике тысячелетию России, там как раз-таки из екатерининского правления всего, по-моему, 4 человека. И вот один из них — это Безбородко. Орловым там вот не нашлось места, например. Потемкин там, слава богу, оказался еще митрополит московский, и вот Безбородко оказался, да, он был статс-секретарь, ну, то есть фактически руководитель канцелярии. И, конечно же, в его руках было множество нитей. Какое письмо в первую очередь показать, какое, может быть, вообще не показывать. Но при этом он блестяще справлялся со своими обязанностями, то есть не просто какой-то интриган, да, там, в пользу родственников решает. Реально там, ну, то есть как там, приходит, может быть, корреспонденция сотнями. Надо еще ее перебрать, разобраться, прочитать на всех языках, выделить главное с приоритетами, что-то передать там по правильному назначению. И тут, конечно, Безбородко выдающийся администратор и выдающийся дипломат. Потому что, помимо всех прочих завоеваний, которые, ну вот мы там рассказывали, да, там здесь завоевали, здесь, это все надо было закрепить. Мало ли как вот вошли в Берлин и покинули Берлин в Семилетнюю войну. А тут уж если вошли в Крым, так и остались, так это все признали, подписали и присоединили, ну, то, что мы к титулу теперь еще величаемся крымскими, а нам и в Вене, и в Париже, и в Берлине все подтвердили. И султан. Это все уже дипломатия, которой, конечно же, блестяще занимался Безбородко. Выдающийся, еще раз повторю, дипломат. Там, конечно, он немножко в тени при жизни был, потому что заведовал дипломатией формально. Больше 20 лет Остерман, сын Остермана, про которого мы когда-то рассказывали, тоже ничего плохого человек не сделал, но, наверное, был не такой, может быть, выдающийся, потому что там грешили на него, что он ограниченный. Но вступимся за человека, что и не мешал Безбородко заниматься всеми этими административными делами, и слава богу. А, еще там Бецкой оказался из деятелей Екатерины на памятнике, но это все в журнале «Дилетант» можно будет подробнее прочитать. Так вот, он вообще по происхождению не особо знатного рода. Тут вот в очередной раз, конечно, отдадим должное Екатерине, что она приближала к себе людей не по знатности.
Незаурядных, я бы сказал.
Да, слава богу, не только по боярскому происхождению, по древности рода, счастье, что подбирались люди просто благодаря своим заслугам. И здесь, если при ней возвысился Румянцев, тоже выдающийся государственный деятель, а он подобрал себе молодого образованного человека по фамилии Безбородко, руководить, еще тоже в канцелярии, кстати, тогда, не боясь, что более умный, более образованный, зачем нам такие нужны, сейчас мы ничего подобного, кстати, не наблюдаем. К моему ужасу, что мы видим вот на вершинах власти, такое невежество господствует, а здесь вот, да, способен становиться начальником канцелярии у Петра Румянцева. Потом прибывает в Петербург, его представляют Екатерине, образованный человек, Екатерина умеет это оценить, забирает его к себе. А у него, кстати, вот тоже не могу не упомянуть, у него же, например, в активе еще и реальное участие в боевых действиях, причем добровольно. Когда началась русско-турецкая война, Безбородко попросился в армию. И он там был одним из младших офицеров, это значит, на передовой. И значит, идешь вот под пули. Ну, тогда все ходили под пули. Нет, наверное, не все ходили под пули, а Безбородко ходил. Что опять-таки, как потом все это могло измениться, если уж, да, простите за отступление, во времена Сталина люди-палачи, мы про это подробно в «Дилетанте» писали, да, там Блохин, например, ни разу не побывав на фронте, лично расстреляв несколько тысяч человек, получает реальные боевые ордена и становится генералом. Какое безумие наступило в 20 веке. А здесь Безбородко, он дослужился до полковника. Реально дослужился до полковника. Потому что был в армии, потому что был реальным администратором. Так вот, и такой выдающийся человек становится у Екатерины потом статс-секретарем, еще раз помянем, то есть человеком, который заведует канцелярией, который заведует почтой, подбирает письма. И вот, да, ключевое событие происходит, когда он якобы спрятал где-то этот манифест, где-то вот его по инстанциям не передал. Непонятно, что произошло, но Павел I остался жив, Екатерина там уже при смерти помирает. И, слава богу, Павел I взошел на престол, не сослали его никуда.
Хотя он этого боялся.
Хотя он совершенно не удивлялся, если бы подобное произошло, а воцарение его сына, которого Пушкин называл щеголем плешивым, произошло, конечно, попозднее, а не при Екатерине.
А вот он 42 года же, да, взошел на престол.
Да.
А кто-то был еще старше его, который приходил?
Все-таки по-моему, это... нет.
Да, вот,
там Романовы долго не жили.
Очень не рано он, конечно.
Даже наоборот. Он, кстати, один из немногих, кто реально по старшинству пришел. Потому что Николай был младший брат. Александр III был младший брат. Поэтому, ну вот Николай II, правда, был старший сын. То есть вот в течение 100 лет приходили к власти. Петр I далеко не старший сын. Поэтому тут, соответственно, и не готовили по царению. Правда, Николая II готовили, но не пригодилось. Так вот, здесь, слава богу, все удачно сложилось. Я бы в связи с этим еще бы упомянул одного человека, раз мы вот, чтобы не забыть. Все это не по непосредственно имеет отношение к Павлу, потому что и к памятнику Тысячелетия России, мы упомянули уже митрополита Платона, и я считаю, все это тоже оказало своеобразное влияние. Мы упомянули мельком, что митрополит Московский, в будущем, правда, был его, ну, как сейчас говорят, духовным наставником, учил закону Божью, а это был совершенно необычный человек. Почему, например? Потому что он совершенно либерально относился к масонам, например, к заговорщикам. Якобы даже Екатерина его когда-то спросила, а ты как к масонам-то относишься, митрополит? Это же вообще злодейство, тайное общество какие-то. А он говорит, не, если они такие, как Новиков, то пусть все такими будут. А Новиков — это же выдающийся издатель. Да, то есть какой был образованный человек, знал языки. Там вот у Карамзина даже упоминается, он в связи с тем, что якобы Дидро, как-то думая о том, что здесь же все малограмотные эти там, ортодоксальная церковь, по латыни назло при митрополите говорит, Бога нет. А ему митрополит, даже не ему как будто бы, а там по латыни отвечает, ну это в сердце поселился там дьявол. Спокойно. Так вот, но тут что при нем произошло, при митрополите, вопреки, кстати, в какой-то степени Екатерине, потому что чуть позже произошло, он же одним из первых иерархов озадачился воссоединением, что ли, со староверами. Болезненная, старинная, кошмарная проблема. И в итоге, ну это так называемая единоверческая церковь, сколько ж мы можем своих русских православных людей притеснять, гнобить, унижать, давайте решать как-то мирным путем. Он там наладил отношения еще даже с англиканской церковью. Так вот, этот человек в детстве был у Павла I духовным наставником. Ну, конечно, ничего плохого, значит, он не мог ни повлиять, ни сделать, потому что был исключительно миролюбивый. Он, кстати, закон Божий преподавал потом и гессен-дармштадтской принцессе, тоже, наверное, но это в Вильгельмине, может быть, не очень пригодилось, а второй жене там явно уже пригодилось, потому что он и короновал, даже Александра I, кстати, короновал. Что вот тоже невероятно, не могу не упомянуть, что митрополит Московский читал в оригинале. Читал сочинения Вольтера и Дидро. То есть не просто так вот не читал, но осуждаю, а понимал вообще, о чем идет речь, если там возникали какие-то дискуссии, а он участвовал. Он отвечал на письма, в том числе англиканской церкви. А вы нам объясните, что вы там с католиками не поделили, нам это тоже интересно. Мы вот с католиками знаем, что не поделили. С римским попал у вас, что? И он там им отвечает на латыни. Кстати, писал письма любопытные. И вот дальше тоже эпизод про Платона, который не могу не упомянуть, потому что аллюзии современности очень яркие. Вступает на престол Павел I, и одним из первых распоряжений своих он хочет отблагодарить своего духовного наставника, митрополита Московского, у которого, кстати, очень сложные отношения с Синодом. А мы еще раз напомним, что в ту эпоху, у нас же патриаршество упразднено, у нас же это министерство по делам религии, который за бюджетный счет, который Екатерина резко сократила, порешав, какие монастыри позакрывать, а какие оставить. И вот здесь у нас сидит митрополит Московский, да еще и такой своенравный, который вот вмешивается в дела, переписку ведет какую-то сомнительную, хочет помириться со староверами, с этими отступниками, хочет разрешить им, страшно сказать, двумя перстами. Молиться, допустим, Господи, и раз православные, ну, хотят двумя перстами, ну, пусть молятся двумя перстами. Какая разница? Ну, конечно, там портятся отношения у иерархов. Так вот, и тут восходит Павел, вспоминает об этом своем наставнике, хочет его благодетельствовать. Как? Даровать ему орден, государственную награду. И что говорит митрополит? Это неправильно. Это все чуждо нам. Это не наше. Не надо нам вот этих вот наград, не надо нам этих золотых тельцов. Мы религиозные, нам вот молитвы читать, скромность нам в первую очередь нужна. Это даже вообще-то Павла I потрясло. В итоге-то Платон не отказался от наград, но говорил, не нужно. Нам этот вот орден Андрея Первозванного ни к чему. Мы не светские люди. Опять-таки, приводя вот аллюзии на современность, дождемся мы от патриарха, который бы сказал, нам все эти государственные награды ни к чему, мы в скромности своей будем жить, просто усиленно молиться, хватит с нас и этого. Так вот, там я просто все возвращаюсь к той эпохе, вступлюсь за окружение Павла I, он в итоге потом, конечно, рассердился на Платона и сказал, знаешь что, сиди в общем в Москве, в Петербург не приезжай, занимайся там своей паствой, раз ты такой набожный. Он, кстати, дожил до 1812 года, уже был пожилым человеком и все переживал там за паству свою, когда Москву надо было оставлять, очень нервничал и переживал, что там с Москвой станется, и сгорела Москва, как мы знаем. Вот. А в это время, да, ну вот мы раз там упоминали там про всякие опасения Павла, потому что как минимум один из документов реально сохранился. Я не уверен, что Павел I о нем точно знал, могли ли слухи какие-то доходить, потому что как минимум своему корреспонденту Гримму Екатерина непосредственно писала просто просто в письме, да, барон Гримм, которому, кстати, она 500 тысяч рублей в сумме выделила. Сыну вот четкий бюджет, а Гримма полюбила. Ну, когда-то Гримм приезжал, она с ним поговорила, он ее совершеннейше очаровал, как образованный человек. Причем тоже, они же оба немцы, а говорят на французском. Как о французской литературе еще говорить? Он до такой степени ее поразил, что вот полюбила она его, ну, как собеседника. Хотя он в Петербурге не остался, но там сохранилась их переписка. Вот именно ему она писала, а я вот вообще решила, вот сейчас вот мы быстренько женим внука моего Александра, вот он-то и будет следующим монархом, а не этот мой сумасбродный сынок. Письмо сохранилось. Там, правда, Гримм не знал, как на это реагировать, как там все обернется. У него там в основном письма к Екатерине-то, хоть он и корреспондент, ну, помимо всяких дел про князей и про монархов, просьбы всякие. А вот этот поиздержался, матушка Екатерина, денег подкиньте. И вот она ему подкидывает, сыну не дает. Далекому Гримму, который там, ну, он был в Париже корреспондент, да, там, наш человек в Париже, который нам будет четко доносить, кто там, у кого что происходит, заранее же надо все планировать, кому там поднести, чтобы в наших интересах, чтобы Франция тоже в нужный момент не препятствовала нам, туркам не помогала, ну, в принципе, важная дипломатическая работа, а еще должен быть человек, вхожий в салоны и в кабинеты. Такая вот, в принципе, законенная разведка. Так вот, ему Екатерина, не таясь, пишет открытым текстом, без всякого шифра, что нет, я Павлу трон передавать не собираюсь. Но если Павел все это знал, то, конечно, грустная история. Страшно представить, опять-таки, что там у него было в голове. Ну вот, возвращаясь к истории с Безбородко, к счастью, наверное, для Павла I, если такой манифест даже и был подготовлен, в принципе, без Безбородко обойтись не могло. Все это старинная история. Кто же там будет сам челобитный разбирать? Ты нам подбери что-нибудь там, чтобы мы проявили свою милость подданным так поярче, нереальными делами, мало ли, что они там голодают, а чтобы мы вот такой показной что-нибудь устроили, а мы там уже потом красиво все это обставим, целую картину нарисуем про нашу монаршую милость. И тут вот Безбородко, ну, отдадим должное. Мог бы, кстати, и в пользу Александра I решить. Какая разница? Потом от него получить пост канцлера. Но судя по тому, что, взойдя на престол, Павел I действительно обласкал Безбородко, назначил его на высший пост канцлера, ну, наверное, что-то свое, они там пошушукались, может быть, Безбородко показал ему этот манифест, который он вот... Опасное дело. Это же мятеж такой уже, не обнародовать там. И что там, опять-таки, шок Павла. Вот она, матушка моя любимая. И как мы рассказывали, первым делом, зайдя на престол, я просто не хочу сейчас погружаться в подробности правления, все-таки, наверное, перенесем на другую передачу, а напомню, что он сделал для начала, такая своеобразная месть. Одно из первых распоряжений – это откопать, да, вот вообще эксгумацию. Там вообще это такие истории своеобразные. Ну, в принципе, в ту эпоху людям было нормально, что там мощи какие-то святые, да и вообще проверить, на месте ли там и тот ли скелет лежит. Так вот, вытащить труп моего отца, который там 40 лет уже в могиле, ну не 40, там чуть меньше лежит, водрузить на него корону официально, а матушку мою похоронить вместе с ним. Ну и как мы говорили, там своеобразно у них там получается, что вот они вместе жили счастливо в один день практически и умерли.
Да, ну вообще такое есть мнение, что вообще все, что делал Павел, все делал на зло матушке.
Это правда. Ну, просто в последующем, благодаря в том числе и произведениям Лескова, все это приобрело такой карикатурный оттенок, что вот лишь бы как не при маменьке. Раз она любила красный цвет, будем делать синего цвета. Раз она вставала рано, будем вставать поздно. Но это не так на самом деле. Конечно, он там от каких-то ее, ну, опять-таки, во внешней атрибутике начинаний отказался сразу. Но большинство из этих решений были, конечно, практические. Но сколько можно там тратить бюджет на всякие безумствования. Он не придавал, например, такого большого значения, как это мы говорим, пиару, да, чтобы рисовать тут же сходу эпическое полотно в связи с восхождением на престол. Это Екатерина об этом заботилась, причем сразу. Конечно же, там царедворцы тут же начали писать оды по восшествию на престол. Мы там рассказывали про поэтов, которые все успевали сделать. Но Павел I, судя по всему, ну, он, наверное, был уже взрослый, там, уже все это 100 раз пережил, относился уже спокойно, и, конечно же, он был подготовлен к правлению как? К тому, что, ну, помимо того, что надо маменьке отомстить, надо реально заниматься государственными делами, и у него в голове там уже давным-давно созрел проект серьезных, радикальных реформ, которыми, конечно же, он по восшествии на престол занялся.
Мы будем об этом говорить, но первым делом он, по-моему, занялся как раз престолом наследия.
Ну, конечно, опять-таки, зная о том, как все обычно происходит, и кто там в окружении, это правда. Но тут, опять-таки, взрослый человек, он не хотел повторять ошибок своего отца, мало ли там что. Ну, в жене он, я думаю, он был все-таки уверен, у них было много детей, и добродетельная женщина, но мало ли там кто. В конце концов, он не уберегся. Но поначалу, опять-таки, ему все это припоминают. Вот, вытащил там своих этих туповатых галштинских гвардейцев, у нас же тут такие прекрасные, блестящие люди были от екатеринской эпохи, он, видите ли, задвинул. Но это, опять-таки, не так. У Екатерины там вокруг нее были либо туповатые люди типа Зубова, который потом сыграл свою зловещую роль, к несчастью, либо они были уже старики, либо умерли, ну там, как Потемкин. Все-таки было, ну, должно было прийти к власти просто новое поколение принципиально. Сколько эти члены Политбюро, эта геронтократия может властвовать. И то, что Павел Первый приехал, ну как бы сейчас сказали, со своей командой, прибыл в Петербург в Зимний дворец, это как раз-таки нормально. Это все идеология такая.
Но то, что он брал реванш, это точно, потому что, смотрите, даже вот такая вещь, как вот это вот коронование останков, да, Петра Третьего. Он же как устроил это все? Он организовал...
Что? Церемонию.
Мало того, что кто нес эти останки.
Заставил, да.
Алексея Орлова заставил, участника убийства, да, фактически, да.
Отдать им должное. Вот какой решительный, чтобы круг замкнулся, что вот убил моего папеньку, а теперь вот неси эти останки. Но опять-таки, я тут за Павла вступлюсь. Вместо того, чтобы развернуть кровавые репрессии, вывешивать проскрипционные списки и мстить всем тем, кто его гнобил, кто его не уважал, никакого почтения не выражал, вокруг маменьки
он придумал вот такую церемонию.
А он вот такой, в принципе, безобидный. Он никому не стал мстить. Ну, за что в итоге, можно сказать, и поплатился в какой-то степени. Ему сразу надо было этого Зубова в каторгу, в кандалы, там, а лучше вообще каким-нибудь секретным указом и отравить его чем-нибудь там. Ничего подобного не произошло. Павел Первый как раз-таки оказался сравнительно милостив. Он всех простил, по сути. Да, отодвинул от власти, но...
Но его не простили.
Ну, вот
потом... Но это, опять же, это все...
Забегая вперед.
Впереди у нас еще большой довольно рассказ о Павле Первом, несмотря на короткое правление, там есть о чем рассказать. Вот, повторяю, что мы начали рассказ о Павле Первом, как об очередном правителе из династии Романовых, и следующую программу мы тоже посвятим ему, и тогда до встречи.
До встречи. До свидания.
Все так, плюс.